Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динары Седикова в этом выпуске. Сегодня ровно год со времени принятия Верховной Рады Украины так называемых диктаторских законов Виктора Януковича. Тогда они спровоцировали новый виток противостояния власти активистов Евромайдана. Статья Барака Обамы и Дэвида Кэмерона в «Таймс». Борьба с исламским экстремизмом продолжается. Новая волна полномасштабного террора на Кавказе. Доклад «Мемориала». Неумный блеф «Газпрома». Есть ли у европейцев повод для паники после ультимативных заявлений Алексея Миллера о новой схеме поставок газа в Евросоюз? И в Турции заговорили о Дракуле, о реальной исторической фигуре. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Последние два дня в Вашингтоне с официальным визитом находится премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Это, по-видимому, его последняя поездка в США до назначенных на 7 мая парламентских выборов в Британии. Перед приездом Кэмерона в лондонской «Таймс» появилась его совместная с президентом Бараком Обамой статья, в которой оба лидера обязуются и далее вести решительную борьбу с исламским экстремизмом. Подробности у нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Обама и Кэмерон обсудят две важных экономических темы – будущее Соединенного Королевства в Европейском Союзе и ход переговоров по трансатлантическому партнерству в областях торговли и инвестиций. Что касается геополитической проблематики, то в нее тоже вошли два вопроса – агрессия России в Восточной Европе и кризис в Леванте. Причиной, породившей кризис, по мнению Обамы и Кэмерона, является международный терроризм. Феномену терроризма и посвящена появившаяся в четверг в лондонской «Таймс» их совместная статья, озаглавленная «Голос свободы не заглушить». По словам авторов, США и Великобритания не отступят от борьбы с порочной идеологией исламского экстремизма. Радикалы, будь то фанатики-одиночки или террористические организации наподобие Аль-Каиды, Исламского государства или Боко-Харам, нас не запугают. «Мы одолеем этих варваров и убийц вместе с их вредоносными идеями», обещают американские и британские руководители. Имея в виду недавние события в Париже, Обама и Кэмерон пишут: «Вместе с нашими французскими союзниками мы ясно заявляем тем, кто силится уничтожить свободу слова и самовыражения с помощью оружия, что наши голоса в результате станут только громче». Почему Обама и Кэмерон прибегли в данном случае к печатному форуму? Почему не ограничились официальным коммюнике схожего содержания и посыла, которое можно было выпустить после консультации в Белом доме? На вопросы «Радио Свободы» отвечает аналитик Американского совета по внешней политике Стивен Бланк. Газетная статья в исполнении политического лидера – это всегда свидетельство исключительно серьезности проблемы, которая в ней поднимается, и конкретного подхода к ее решению. К печатному слову политики обращаются много реже, чем к телекамерам или официальным коммюнике, а потому и вес его больше. Помните, Путин поместил в «Нью-Йорк Таймс» нечто вроде установочного заявления в момент кризиса, связанного с применением химического оружия в Сирии. То, что статья в лондонской «Таймс» вышла за подписью американского и британского руководителя, отражает тот несомненный факт, что возглавляемые ими страны связывают многолетние узы дружбы и сотрудничества в борьбе с различными угрозами западной цивилизации, а также то, что им принадлежит ведущая роль в сопротивлении международному терроризму, главной разновидностью которого на современном этапе, по единодушному мнению Вашингтона и Лондона, является не ислам вообще, а именно радикальный ислам, на чем в очередной раз останавливаются Обама и Кэмерон. Вы говорите о единстве подходов, но при этом мы видим, что Кэмерон поехал в Париж, чтобы выразить солидарность с французами, а Обама этого не сделал. Не указывает ли это как раз на несовпадение в подходах Вашингтона и Лондона к борьбе с терроризмом, которое статья в «Таймс» призвана замаскировать? Нет, это не доказательство разницы в подходах. Статья эта задумывалась давно, до теракта в Париже, и приурочивалась к визиту Кэмерона в США. Неучастие Обамы в демонстрации солидарности с французами доказывает скорее то, что администрация до сих пор, хотя, может быть, в меньшей степени, чем раньше, трудно поверить в серьезность проблем европейской безопасности. Тем не менее, в статье в «Таймс» отдельно прописан пункт о том, что посредством противозаконного присоединения Крыма Путин пытается сознательно дестабилизировать суверенную европейскую страну и сопредельный ей регион. Игнорирование вопиющего нарушения ключевого положения международного права, отмечают Обама и Кэмерон, имело бы очень тяжелые дестабилизирующие последствия. Этого мы допустить не можем. Не симптоматично ли, что агрессия России в отношении Украины и международный терроризм стоят бок о бок в картине мира, которую рисуют руководители США и Британии? Для меня Россия больше угроза международной безопасности, чем терроризм. Слово «государство» в наименовании группировки ИГИЛ есть, на мой взгляд, фарс. Исламское государство – образование эфемерное. Территория, которую она занимает, будет вскоре возвращена законным владельцам. А вот оккупация Крыма – это, боюсь, надолго. Силовым путем ее не преодолеть. Думаю, Россия своим поступком подала пример и исламскому государству, и другим потенциальным агрессорам. Вызов, который Россия, ядерная держава и европейское государство бросило мировому порядку, более резонансный, чем схожая грабительская аннексия Ираком Кувейта, происшедшая без малого четверть века назад. Согласно информации Wall Street Journal, Камерон намерен просить Обаму оказать давление на Facebook, Twitter и другие социальные сети с тем, чтобы они согласились в экстренных ситуациях предоставлять спецслужбам свои кодовые таблицы, позволяющие декодировать сообщения лиц, подозреваемых в терроризме.
Корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Евгений Аронов. Сегодня исполняется ровно год со времени принятия Верховной Рады Украины так называемых диктаторских законов Виктора Януковича. Эти законы тогда спровоцировали новый виток противостояния власти активистов Евромайдана. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко сейчас в прямом эфире. Владимир, здравствуйте. Вспоминают ли сегодня эти законы депутаты нынешнего украинского парламента и какие заявления звучат в Верховной Раде?
Здравствуйте, Динара. Буквально в эти минуты в Верховной Раде проходит традиционный час вопросов к правительству. Затем депутаты должны заслушать отчеты генерального прокурора Украины Виталия Еремы и председателя Национального банка Валерии Гонтаревой. Больше всего претензий генпрокурору часть депутатов из правящей коалиции накануне инициировали постановление о недоверии руководителю этого ведомства Виталию Ереме. Под соответствующим обращением пока удалось собрать только 76 из необходимых 150 подписей. Недовольны тем, как Генеральная прокуратура ведет борьбу с коррупцией и расследует преступления против активистов Майдана. До сих пор практически никто из бывших украинских руководителей, в том числе и бывших руководителей силовых структур, причастных к расстрелу Небесной Сотни, не привлечен к ответственности. Ну и сегодня в Верховной Раде, конечно же, вспоминают скандальные законы, ныне разыскиваемого Интерполом Виктора Януковича, законы, которые были приняты ровно год назад, и многие украинцы окрестили их как «диктаторские» и «полицейские». Они фактически спровоцировали тогда кровавую развязку в ходе массовых протестов прошлой зимой на Майдане. Спикер парламента Владимир Гройсман начал сегодняшнее заседание Верховной Рады с того, что назвал 16 января прошлого года черным днем в истории Украины, когда в стране были полностью уничтожены демократия и свобода слова. Наибольшую волну возмущения тогда вызвали, напомню, законы, предполагающие запрет на движение более 5 машин в одной колонне, запрет на участие в демонстрациях в масках и касках, а также введение уголовной ответственности за клевету. Ну и среди главных заявлений, которые уже прозвучали в Раде, спикер Владимир Гройсман сообщил, что глава государства инициирует лишение неприкосновенности депутатов и судей. Это одно из ключевых обещаний, которые давали во время своих предвыборных кампаний и президент Украины Петр Порошенко, и нынешние народные депутаты. И сегодня президент должен внести в Раду соответствующий законопроект, и парламент может начать процесс лишения неприкосновенности депутатов и судей. Ну и в рамках часа вопросов к правительству выступает сейчас министр обороны Украины Степан Полторак. Он уже сказал, что украинские военные, которые находятся в зоне АТО в Донбассе, обеспечены питанием и медицинской помощью в полной мере. При этом министр сказал, что не будет называть никаких цифр, поскольку это государственная тайна, а в Москве, как он сказал, все слушают. Единственная цифра, которую назвал Степан Полторак, это расходы на содержание вооруженных сил. В этом году правительство выделяет на армию около 200 миллиардов долларов. Ну и сейчас Полторак продолжает отвечать на вопросы депутатов, и, скорее всего, у него будут интересоваться и ситуации, которая сейчас складывается в районе Донецкого аэропорта, где вчера были серьезные бои. Пока из зоны конфликта приходят сообщения, что после вчерашнего штурма сейчас возле аэропорта некое затишье, но в любой момент бои там могут возобновиться. Аэропорт, Донецкий аэропорт по-прежнему находится под контролем украинских военных. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Немного подробнее про ситуацию в Донбассе. Минувшая ночь прошла неспокойно, как сказал наш корреспондент. По сообщению штаба операции на юго-востоке Украины, пророссийские сепаратисты 38 раз открывали огонь по позициям украинских военных, применяя в том числе и тяжелое вооружение. В районе аэропорта Донецка, где в последние дни возобновились бои, обстрелом из артиллерии и реактивных систем залпового огня подверглись населенные пункты Пески и Тони. Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал бюллетень, посвященный событиям на Северном Кавказе осенью 2014 года. Правозащитники обращают внимание, что в российскую армию после 20-летнего перерыва вновь начали призывать жители Чечни. И связывают это в том числе с развязанным военным конфликтом на Украине. Также в «Мемориале» говорят о новой волне полномасштабного государственного террора на самом Кавказе, который вернулся в регион после непродолжительного перерыва. В населенных пунктах, жители которых подозревают в связях с боевиками, идут задержания и похищения. До сих пор неизвестна судьба пропавших в сентябре 2014 года при зачистке поселка Времены в Дагестане трех его жителей Султанбега Хапизова, Муртазали Шамилова и Магомед Гажи Байсултанова. О возвращении зачисток и о том, что ждет Кавказ в 2015 году, моя коллега Любовь Чижова говорила с председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым.
Была другая модель. Когда все-таки пытались вводить контртеррористические мероприятия в рамки закона, когда работала комиссия по адаптации боевиков, желающих сложить оружие и вернуться к мирной жизни, когда был диалог между разными мусульманскими общинами Дагестана, между салафитской и суфийской общиной при участии власти. Вот от всей этой новой модели отказались. Уже это происходило и на протяжении всего 2014 года. И вот таким ярким примером возврата к методам государственного террора это вот поселок Временный. Вот на это мы довольно много обращаем внимания, но также мы в бюллетене целый раздел посвятили незаконным задержаниям и похищениям на Северном Кавказе, которые, к сожалению, происходят в разных республиках. Это происходит и в Дагестане, и в Чечне. По моему, так сказать, первому впечатлению, по сравнению с прошлым годом, количество похищений и насильственных исчезновений на Северном Кавказе возросло.
Олег Петрович, вот вы также обращаете внимание в этом бюллетене на то, что в 2014 году возобновился призыв чеченцев в российские вооруженные силы. С чем вы это связываете и какую оценку даете этому событию?
Ну, это интересное событие. Как это ни странно покажется многим жителям других регионов России, с регионов Кавказа есть поток людей, готовых, выражающих желание служить в рядах российской армии. Нельзя сказать, что это поголовно вся молодежь, но, по крайней мере, значительная часть молодежи хотела бы служить в рядах российской армии.
А почему? Почему?
Ну, это, видимо, говорит о двух вещах. Первое – это традиции, идущие не только из советского времени, а может даже из более раннего времени. Традиции, что мужчина должен уметь обращаться с оружием, быть готовым воевать, пройти службу в армии – это только повышает статус молодого человека. В том числе, прежде всего, это, конечно, касается Дагестана и Чечни. И как ни странно, при этом одновременно, при том, что нехватки, казалось бы, призывников в армии с одной стороны – и готовности служить с другой стороны, на протяжении довольно длительного времени, всех последних лет, военные, наше военное ведомство, Министерство обороны, ограничивало призыв из северокавказских республик, потому что, с одной стороны, есть опасения, что люди, которые получат навыки обращения с оружием, через какое-то время вернувшись на Северный Кавказ, могут подпасть под влияние незаконных вооруженных формирований, тех, кого называют мусульманскими фундаменталистами, и могут как раз использовать дальше свои навыки в борьбе уже против государства, или уехав, например, в Сирию, воевать в рядах фундаменталистов. Ну, известно, что нагорские традиции приводили к тому, что в рядах вооруженных сил молодые люди из Кавказа объединялись между собой в некие землячества, противопоставляя себя другим служащим из других регионов России, а также, в общем-то, иногда и командованию. Не очень они подчас хотели выполнять те или иные приказы, считая для себя унизительным, там, не знаю, мыть полы или там чистить картошку. А главное, что изменилась позиция Министерства обороны. По всей видимости, властный ресурс, административный ресурс Рамзана Кадырова, он по ряду причин хотел и поддерживал это стремление жителей Чечни служить в рядах армии. Для него это некое знаковое событие, знаковое явление, доказывающее, что все нормально, Чечня стала абсолютно такой же республикой, как все другие республики и области России. Никаких особенностей в плане там опасности боевиков, наследия больших войн, которые прошла эта республика, все это в прошлом. Второе, что не исключено оказало влияние, это то, что в событиях вооруженного конфликта в Украине довольно активное и большое участие приняли выходцы с Кавказа, воюющие на стороне сепаратистов. Они, в общем, оказали довольно большую поддержку сепаратистским силам. По всей видимости, это тоже как-то повлияло в пользу того, что жителей Северного Кавказа надо использовать именно для строительства новых российских вооруженных сил. Ну, значит, начало это сейчас положено в Чечне. По всей видимости, дальше будет усиление призыва с Дагестана. Ну, дальше посмотрим.
Ваш прогноз, что ждет Чечню в 2015 году на фоне вот последних громких заявлений президента Республики Рамзана Кадырова об ответственности родных боевиков и возможном разрушении их домов?
Я не думаю, к сожалению, что что-то поменяется в ситуации в Чечне. В этом году будет развиваться все то же самое, только может быть усугубляться. Что я имею в виду? Режим абсолютно личной власти Рамзана Кадырова, который позволяет себе делать любые заявления и любые шаги, и любые поступки. И все его слова, к сожалению, вот там, сожжение домов, ответственности родных, родители отвечают за детей, а по сути дела дети отвечают за родителей. Все это воплощается в жизнь. Все его слова – это не просто болтовня. К сожалению, действительно безответственная болтовня воплощается в жизнь, потому что его слова, его подчиненные воспринимают как, по сути дела, приказ, как указание к действию. И дальше действительно горят дома, выгоняются, изгоняются семьи со своих мест, исчезают бесследно родственники тех, кого там можно думать, что кто-то там в боевиках. Все это воплощается в жизнь. Мы же видим, что и законопроект немедленно был разработан в парламенте Чеченской Республики, и уже к его рассмотрению переходит федеральный парламент. Поэтому вот это беззаконие, по сути дела, тоталитарный режим, который создан в Чеченской Республике, все это будет продолжаться и в этом году.
С председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым беседовала Любовь Чижова. Заявление председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о том, что Россия может перевести все поставки газа для Евросоюза на трубопровод «Турецкий поток», сделанное им на этой неделе, прозвучало как ультиматум. Миллер призвал Евросоюз в двухлетний срок построить трубопроводы до Турции, сказав, что в противном случае Европа не сможет получать российское топливо в случае прекращения его транзита через Украину. Есть ли у «Газпрома» реальные основания ставить такие условия Евросоюзу? Замерзнет ли Европа без российского газа, если откажется покупать его у Москвы на границе с Турцией, а не с Украиной? Есть ли у «Газпрома» покупатели на объемы топлива, которые могут освободиться в случае такого развития событий? Аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин уверен, что слова Миллера являются неумелым блефом. Газопровод «Турецкий поток» пока не существует даже как проект. Других покупателей на такие же объемы газа у России нет, а европейские страны как раз за два года окончательно снимут с себя критическую зависимость от российского газа. С Михаилом Крутихиным беседует мой коллега Марк Крутов.
Любое заявление господина Миллера на протяжении всего его карьерного роста в «Газпроме» воспринимается чрезвычайно странно. Это либо свидетельство полной некомпетентности, либо некоторые даже говорят безумие. Потому что то, что он говорит, никак не соответствует действительности, и обещания практически никогда не выполняются. К когда Миллер говорит, что «Газпром» готов прекратить поставки газа через Украину, и более того, он говорит, что поспешите, европейцы, со строительством своих газопроводов к турецкой границе, он не учитывает несколько обстоятельств. Первое – это то, что европейцы никак не собирались строить новые газопроводы для того, чтобы просто заявление сделать о необходимости строить эти газопроводы. Европейской комиссии нужно согласовывать этот вопрос где-то не меньше года, полутора, а может быть даже двух лет. Так что поторопиться не получится. Второе. Когда он угрожает переключиться на другие рынки, то у него просто нет этих рынков. «Газпром» чрезвычайно зависит от Европы. «Газпром» не в состоянии эти объемы газа перебросить на другие рынки в сжиженном состоянии. Нет таких заводов в России, и даже проектов в таких объемах нет. Газ в Китай пойдет далеко не в тех объемах, которые обещает «Газпром». Дай бог, если 30 миллиардов кубометров к 30-му году китайцы получат по этой силе Сибири. А в Европу, позапрошлом году «Газпром» продал в Западную Европу 138 миллиардов кубометров своего собственного газа, да еще и довольно много спекулятивного газа, который он покупал у других производителей. Поэтому заменить какие-то другие рынки Европу для «Газпрома» не могут. И то, что говорит Миллер, это очень неумный и даже смешной блеф.
Ну, Россия не впервой делает себе плохо, чтобы насолить врагу, каким сейчас воспринимается и подается Евросоюз. Что, если «Газпром» все равно перекроет поставки газа через Украину? Насколько такой сценарий критичен для Европы?
Такие действия «Газпрома» можно предвидеть, и они совершенно не исключены. Поскольку политика «отморожу себе уши» назло маме, она у «Газпрома» постоянна. Вот он сознательно уничтожил свою рыночную нишу на Украине, ведет с другими потребителями тоже, мягко говоря, некоммерческие переговоры и некоммерческие отношения, превращая собственную компанию в политическое оружие. Но это не исключено. То есть, дайте я наврежу своему главному национальному достоянию, но зато Европе будет плохо. Европа в прошлом году провела очень интересное исследование, как бы тест в случае отказа «Газпрома» от поставок газа через Украину. И второй вариант там был от поставок газа вообще. И выяснилось, что большинство европейских стран прекрасно могут обойтись без российского газа. За исключением очень немногих стран, где не так много газа, в принципе, и получают. Это на Балканском полуострове, от Хорватии до Македонии и Болгарии. И, возможно, возникнут трудности у Латвии, Литвы и Эстонии в Прибалтике. Поэтому, если говорить в целом, стратегически, то Европа через какое-то время сможет стать независимой от «Газпрома», а вот «Газпром» от Европы независимым стать не может. И безумные заявления Миллера я могу объяснить только каким-то отчаянием.
В таком случае будет ли вообще «Газпром» реализовывать проект «Турецкий поток»?
Давайте не говорить об этой затее как о проекте. Это идея, которая была высказана, чтобы спасти лицо, когда пришлось объявлять о провале проекта «Южный поток». Турция согласилась подписать меморандум о взаимопонимании, где фактически говорится, что хорошо, мы согласны с вами когда-нибудь сесть за стол переговоров и на эту тему поговорить. И все, проекта не существует. Для того, чтобы Турция с этим еще согласились, они потребуют у России гигантских компенсаций. Они уже за этот меморандум получили от «Газпрома» скидку на газ в размере 6% по цене, а они требуют 16-17% для того, чтобы просто начать переговоры. И потом Турция — это очень-очень капризный партнер. Неизвестно, как они захотят или не захотят сотрудничать с «Газпромом» в строительстве вот этой вот очень странной трубы. Они уже как-то кинули «Газпром» на строительстве «Голубого потока», то есть не стали брать столько газа, сколько они обещали, постоянно требуют скидки по цене, ну и так далее, и так далее. То есть в Турции вести коммерческие дела может быть даже труднее, чем с Украиной.
То есть получается, что «Газпром» за 6% скидку, а это не маленькие деньги, купил себе всего лишь пиар, причем рассчитанный на внутреннюю аудиторию, потому что ЕС понимает, что на самом деле никакого проекта трубы в Турцию пока нет.
Да, вообще. всего-навсего бумажку, ни к чему не обязывающую ни одной из сторон, а взаимопонимание, меморандум. Мы сядем и поговорим когда-нибудь на эту тему. Вот и все, что купили за 6%.
Если подводить итог, слова Миллера в адрес Европы «срочно стройте трубу до Турции, иначе через 2 года останетесь без нашего газа» ни на чем не основанный блеф, и Европа даже в случае реализации «Газпромом» своих угроз не замерзнет.
Полностью гарантировать себя от такого нажима, от прекращения поставок, Европа сможет где-то 2 года, построив интерконнекторы через границы некоторых государств и в законодательном порядке через Евросоюз, добившись солидарных акций в случае кризиса с поставками газа. То есть, если, как в 2009 году, будет, например, Болгария замерзать из-за того, что через Украину «Газпром» перестал прокачивать газ, то другие страны должны прийти ей на выручку и поставлять с западной стороны газ через вот эти трансграничные интерконнекторы.
Предположим, что все это так, интерконнекторы построены и работают, но хватит ли у Европы в целом газа, чтобы одни страны могли делиться с другими, если поставок из России не будет?
Я думаю, что в будущем, в очень близком будущем, 2 года должно хватить. Тем более, что у Европы сейчас много незадействованных мощностей по приему сжиженного природного газа, а его на рынке становится все больше и больше, и цены его все меньше и меньше.
Считает аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Россия заговорила о проекте трубопровода в Турцию после того, как окончательно был прекращен проект «Южный поток». Требование «Газпрома» сохранить в своей собственности трубопровод оказалось несовместимо с третьим энергопакетом ЕС, принятыми на общеевропейском уровне правилами, согласно которым поставщик газа не может одновременно являться и владельцем трубы для его доставки. В четверг Европейский парламент на заседании в Страсбурге принял резолюцию, которой европейскому энергетическому сообществу предлагается разработать программы сотрудничества с Украиной, а также с Южным Кавказом, Центральной Азией, Ближним Востоком и Средиземноморьем, направленные на взаимосвязанность между ЕС, другими странами Европы и их соседями. В резолюции указывается на необходимость повышения энергетической безопасности ЕС и снижения энергетической зависимости от России. В то же время в документе отмечается, что на сегодняшний день стабильные поставки газа на Украину по-прежнему имеют важное значение для обеспечения энергетической безопасности государств-членов ЕС. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Минувшая ночь в Донбассе прошла неспокойно. По сообщению штаба операции на юго-востоке Украины, пророссийские сепаратисты 38 раз открывали огонь по позициям украинских военных, применяя в том числе и тяжелое вооружение. В районе аэропорта Донецка, где в последние дни возобновились бои, обстрелом из артиллерии и реактивных систем залпового огня подверглись населенные пункты Пески и Тоненькое. В Армении в результате столкновений с полицией участников акции протеста в связи с убийством в городе Гюмри 12 января 6 членов семьи Аветисян пострадали по меньшей мере 14 человек, десятки задержаны. Участники многотысячных акций у посольства России в Ереване, российской военной базы и ряда административных зданий в Гюмри требовали выдать подозреваемого в убийстве российского солдата Валерия Пермякова армянскому правосудию. В Петербурге накануне прошел митинг за честную власть. На Марсовом поле собрались около 1500 человек, которые первоначально собирались выразить поддержку братьям Навальным. Потом акция переросла в общегражданский протест, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Красноярске вчера прошел митинг оппозиции, на котором требовали добровольной отставки Владимира Путина. На акцию протеста собралось около 100 человек, причем большинство из них были из проправительственных организаций, пришедших помешать высказаться недовольным. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске. В Бельгии повышен уровень террористической угрозы со 2 до 3 по 4-бальной системе. Накануне в городе Вервье, вблизи границы с Германией, в ходе проведенной полицией спецоперации были убиты 2 предполагаемых исламиста, и еще один был арестован. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 30 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве. Накануне на Манежной площади тоже были задержаны более 10 человек, участвовавших в акции в поддержку Алексея и Олега Навальных. Сайт ОВД-Инфо сообщает о 16 задержанных, трое из которых – оппоненты Навального, участники недавно созданного движения «Антимайдан». Акция в поддержку политзаключенных, давно запланированная на 15 января, собрала в Москве едва ли не больше противников, братьев-оппозиционеров, чем их сторонников. Однако свои мысли манифестантам высказать все-таки все-таки удалось. Никита Татарский побывал на митинге накануне в Москве.
Несколько сотен человек вышли на несанкционированную акцию в поддержку политзаключенных на Манежной площади в Москве. Изначально людей призывали собраться 15 января в поддержку братьев Навальных. Именно на этот день было назначено оглашение приговора по так называемому делу Ифраше. Однако перед самыми новогодними праздниками приговора было перенесено на 30 декабря. Братья были признаны виновными, Алексей Навальный получил 3,5 года условного срока, Олег Навальный – 3,5 года реального срока заключения. В интернете все эти дни продолжались споры на тему, надо ли выходить на акцию протеста 15 января. В конце концов сошлись на том, что каждый решает сам за себя. В итоге на Манежную площадь вышло несколько сотен человек. Причем едва ли не большинство составили противники братьев Навальных с георгиевскими ленточками на рукавах, скандировавшие «Майдан не пройдет», «Навального в тюрьму», «Не нравится Россия», «Вали в США». Между сторонниками и противниками возникали словесные перепалки. Периодически толпу разрезала уже привычная колонна казаков с флагами и песнями. Иногда полицейские выхватывали одного или двух человек и задерживали их. Журналист и блогер Евгений Левкович был расстроен тем, что акция собрала немного людей.
Очень жалко, что мало народу. В очередной раз это показывает, что мы что-то делаем не так, раз мы не можем объяснить людям, зачем выходить. Может ли русский человек вообще без батьки? Я очень надеюсь, что может, хотя жизнь показывает, что пока нет. Что это такое, я не знаю, заложено ли это генетически, когда человек как единица, ничто, и он сам по себе ничего не может. Плохо, что все ждут лидера, но это так, да. То есть вот Алексей Навальный сказал, что вроде как не надо выходить, и люди не выходят. Хотя понятно, что дело же не только в Алексее Навальном. Сидит же не только его брат. И чудовищные вещи происходят не только в тюрьмах, да, и война идет в конце концов.
Примерно через час после начала полиция живой цепью стала выталкивать и сторонников, и противников акции, и журналистов, и обычных прохожих с площади. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Верховная Рада Украины приняла обращение к парламентской ассамблее Совета Европы и лидерам Германии, Франции и России относительно освобождения Надежды Савченко, которая с лета прошлого года находится в СИЗО на территории России. Ее обвиняют в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области 17 июня 2014 года. Российское законодательство допускает, что предварительное следствие по этому делу будет продолжаться в течение 2 лет. 34 дня назад Надежда Савченко объявила голодовку до тех пор, пока ее не вернут в Украину или до последнего дня в России. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин.
Мария Викторовна Савченко содержится в СИЗО номер 6. Это женское СИЗО в Москве. Находится сейчас в таком спецблоке в одиночной камере в связи с голодовкой, которую она начала 13 декабря и по сегодняшний день продолжает. Она вообще не ест, потому что по условиям СИН с момента, как последствия содержащиеся под арестом в СИЗО объявляют о голодовке, еду из камеры выносят. Таковы правила.
Она пьет чуть подогретую воду из канистр, которые она покупает в СИЗО. Значит, есть такая система СИЗО-склад. Заказывает воду, на ее счету мы там кладем деньги, и она сама выбирает, какую воду. Вот, это обычно бутилированная вода, она ее подогревает и пьет только ее. Ей действительно 6 и 10 января прокапывали глюкозу. Это существенно повышает сахар в крови, низкое содержание которого сильно влияет, на состояние человека, потому что при критическом понижении наступает обморочное состояние и так далее. Нет, не сухая голодовка, она пьет воду. Состояние ее после вот этих 30 с лишним дней голодовки с 13 декабря, оно, скажем так, относительно удовлетворительно, но оно, конечно, ухудшается, потому что с каждым новым днем, естественно, во-первых, она сильно теряет в весе, то есть там 14 килограмм, я думаю, она потеряла, она сильно осунулась. Конечно, происходят какие-то внутренние изменения в организме. Это тоже более-менее понятно из анализов, которые она делает, крови и мочи. Тюремные врачи, там непосредственно СИЗО-6, они берут у нее анализ с разной периодичностью. Более-менее по ним можно судить, что состояние ее, так медленно, но последовательно ухудшается.
Как положено в таких обстоятельствах вести себя персоналу исправительного учреждения СИЗО и как на самом деле они себя ведут там?
Каждое утро ее посещает врач. В этом СИЗО конкретно нет стационара, он находится в Бутырской тюрьме, в Бутырском СИЗО. Поэтому вот история с принудительным кормлением, в случае, если таковое понадобится, она будет осуществляться только в стационаре, она не может осуществляться на территории СИЗО-6. Вот, ее посещают каждый день, соответственно, продольные, так называемые, их называют, ну, как бы, надзиратели, да, там. Охрана. Они наблюдают за ней, чтобы, ну, условно говоря, она может потерять сознание, упасть, удариться головой, ну, всякие такие вещи, потому что это, конечно же, безусловно, нервирует сильно руководство СИЗО-6. Я несколько раз беседовал Кириллова, руководитель СИЗО, убеждал ее прекратить голодовку, но наряду со всеми остальными.
Чем человек после вот месяца голодовки способен заниматься? Она лежит все время?
Кто лежит, то сидит. У нее же есть прогулки часовые, ежедневные. Ходит на прогулки, потому что, ну, без прогулок еще хуже, на самом деле, потому что происходят отеки тканей и так далее. Поэтому нет, она вот прогуливается, ну, а в остальное время чаще лежит, конечно.
При каких условиях и имеют ли право вообще принимать решение о принудительном кормлении врачи и персонал СИЗО?
В условиях, когда создадутся критическое положение для ее здоровья и, в общем, жизни, то, конечно, вот эту органическую смесь, которую через зонд вводят, она через нос или через рот, она должна будет, ну, как бы повысить количество потребляемых калорий, поэтому они будут определять медицинские показания. Это, ну, скорее, сугубо медицинская процедура, потому что, значит, если они увидят критическое понижение сахара, там норма это же 5-6, а у нее там 3,5, не питая 5.
Марк, вы как адвокат Савченко предпринимали какие-то усилия, разговоры с ней в связи с ее голодовкой? Как вы вообще к этому относитесь?
Да много-много раз предпринимал. Вот вчера предпринимал, позавчера предпринимал, позавчера, перед Новым годом. Понимаете как, я передаю эти просьбы не только от себя, как человеку, у которого есть собственные соображения относительно эффективности подобного метода давления на следствие, суд вообще на Кремль, например, в России. Но я передавал эти просьбы и от имени Ануфрия, митрополита, предстоятеля Украинской православной церкви, от лидера Батьковщины Юрия Владимировича Тимошенко, вот от Гройсмана, который тоже я обращался публично, просил руководителя парламента Украины, с тем, чтобы она прекратила голодовку, и многих-многих других, ее близких, родственников, друзей. Я считаю из опыта своего, что это неэффективная мера давления. Она действительно привлекает очень много внимания к ситуации, это правда, но понимаете как, это не ведет никаким процессуальным последствиям в принципе, потому что, ну, зная, что у нас в России с судами вообще дело плохо, независимого суда нет, разбираться с некому, особенно в политических делах, то, возможно, эта форма публичная, она бы имела бы значение, ну, там, пусть не кратковременное, для того, чтобы действительно вызвать в общественном мнении и СМИ больше внимания, чтобы суд тоже более внимательно отнесся. Понимаете, российская власть, которая принимает решение по этому делу, абсолютно нечувствительна, она глуха к этому. Безусловно говоря, если помрет человек, ну помрет, ну что. Из этого опыта у меня и подозрительно посирает, и тоже Сергей Удальцов, Развожаев, ну, дали они, и что. Много ли они добились посредством этого способа. Мы, как защита, пытаемся, наоборот, сохранить ее жизнь и здоровье, и чтобы ее освободили от уголовной ответственности. А получается, она сама их гробит, понимаете? И здесь возникает, ну, для меня, как для защитника, такое недопустимое издержки процесса защиты. Получается, что возникает риск вообще прямой, явный ее здоровью и жизни.
Какие условия она выдвигает для того, чтобы прекратить голодовку?
Она требует, чтобы ее отпустили сейчас на сессию в Страсбург 26 января, которая пройдет в парламентской ассамблее Совета Европы, делегатом которого от Украины она является. И, собственно говоря, в конечном итоге все заключается в том, чтобы ее освободили и отпустили в Украину, да, а, так сказать, это главное. Была возможность после той известной пресс-конференции Путина, где он опять сослался на суд дежурно и сказал, что он разберется, был суд по обжалованию ее ареста, апелляционная жалоба рассматривал в Мосгорсуде, я участвовал в этом суде. Ну, вся аргументация, которая звучала относительно возможности изменения меры пресечения, с учетом ее статуса, с учетом, мягко говоря, процессуальных доказательств невиновности, которые приобщены к следствию и так далее, суд остался тоже немым, глухим к этим вот доводам. Вообще никак. Даже с точки зрения процессуальной никак не отреагировал. Получается, что она находится в некотором тупике. Она воспринимает, все-таки не забывайте, она иностранка, не гражданка России. Для нее этот сюр еще больше, потому что она многие вещи открывает для себя совершенно, так сказать, с, ну, как бы негативным контекстом. Даже при всем том, о чем она мне много раз говорила, что она представляла себе
отсутствие суда, авторитарный режим в России именно в таком каком-то виде, то есть действительность, реальность оказалась еще хуже. Вот. Насколько уж в Украине Януковича было все не блестяще, мягко говоря, но здесь несопоставимо хуже, понимаете? И вот так она выбрала такую форму борьбы с этим, борьбы за себя, борьбы за свои права.
Как к ней относится персонал учреждения?
Ну, с опаской, потому что они осознают, ну, видимо, там как-то их инструктируют, что дело имеет не с каким-то там обычным уголовником, потому что, в принципе, в России пенитенциарный персонал, он, вообще говоря, не слишком с пиететом относится к людям, которые находятся под следствием, находятся в следственных изоляторах. Это уж не секрет. Но здесь, конечно, они обращаются к ним по имени отчеству. Были разного рода попытки там и оскорблять ее и так далее, но это, вы знаете, это такая мелочь по сравнению со всем остальным, что иной раз на это не стоит обращать внимание, потому что, ну, условия в России, это, прямо скажем, не Швейцария, здесь, знаете, публика погрубее, мягко говоря, но в целом, так сказать, конечно, никакого физического давления на нее никто никогда не оказывал. Что касается, ну, психологического, конечно, ее убеждают пойти на какую-то попятную, признать вину, отказаться от слишком скандальных адвокатов, как они это трактуют, и еще что-то. То есть, ну, обычная форма развода, ничем не примечательная, ничего нового, это происходит абсолютно во всех политических делах.
А каков режим ее общения с вами и, может быть, с родней? Вы, насколько я понимаю, бываете почти каждый день, вы либо другие адвокаты, бывает там почти каждый день, вас прямо в камеру пускают к ней?
Нет, нет, нет. Адвокатов вообще никогда в камеру не пускают. Адвокаты встречаются со своими подзащитными в так называемых следственных кабинетах. То есть это специально отведенные помещения. Их в следственном изоляторе СИЗО 6 около полутора десятков. Туда приводят подзащитных в небольшие кабинеты с решетчатыми окнами. Всегда находятся в административном корпусе эти следственные кабинеты. Каждый день, ну, редко через день. Настрой мы можем себе позволить подменять друг друга. Там два моих коллеги, которых я привел в дело, Николай Полозов и Илья Новиков, они тоже ее посещают. Поэтому здесь мы достаточно регулярно с ней общаемся. Ее также посещает консул Украины в Москве Геннадий Брискаленко. Вот он с ней общается как раз в специально отведенных помещениях через стекло. Это происходит общение и присутствие сотрудников СИН. Вот если мы общаемся конфиденциально, это нам гарантируют, то консул с ней два раза, это максимум в месяц он имеет возможность общаться. Это два свидания, которые положены с законными представителями или вот представителями консульства для иностранных граждан. Касается близких, то они также могут общаться только через вот это специальное заградительное стекло в присутствии сотрудников СИН. Но у нее однократно ее посещала мама, когда она еще находилась в институте имени Сербского на судебной психолого-психиатрической экспертизе. Только в камерах ее могут посещать одна категория. Это общественная наблюдательная комиссия, ее представители в Москве. Это такие представители общественных и правозащитных организаций, которые ведут наблюдение за положением дел. Это они у меня за период праздников, например, были почти трижды.
Само дело на каком сейчас этапе находится?
Дело находится на этапе предварительного следствия. Прошло уже больше 6 месяцев, как известно, с начала июля, когда, собственно, ей было после привозки из Украины, из Луганской области. Максимальный срок, который может длиться предварительное следствие по Уголовному процессуальному кодексу Российской Федерации, составляет 2 года. Так что запас у них, в принципе, есть. И в этот период сейчас, ну, мы ожидаем окончания ряда по тем постановлениям, с которыми нас знакомили экспертиз. По ее делу мы также продолжаем приобщать документы, которые получаем в Киеве из параллельного следствия, которое там ведется, доказывающий невиновность Надежды Викторовны Савченко, и здесь своими ходатайствами. И ожидаем нового суда по продлению срока содержания под стражей. Напомню, ее срок ареста продлевался до 13 февраля, но где-то в канун этой даты, где-то за неделю приблизительно в Басманном суде по ходатайству следствия, наверное, будет вот продление этого ареста вновь, и будет суд.
Мы с вами беседовали 4 месяца назад на эту же тему, и вы довольно пессимистично тогда оценивали перспективы этого дела. Сейчас у вас прибавился оптимизм или нет?
Ну, вы знаете, в связи с масштабом компании, которая, в общем, определенно за эти 4 месяца стала весьма огромным, учитывая изменение статуса в качестве депутата парламента Украины и делегата ПАСЕ, а я хочу напомнить, устав Совета Европы и статья 40 его, в общем, однозначно трактует статус как имеющий дипломатический иммунитет. У меня оптимизм чуть прибавился, потому что, несмотря на политические сложности, а вопрос этот находится исключительно в политической плоскости, никакой другой, конечно, не процессуальный. Прибавилось активизм в том смысле, что даже если российская власть, несмотря на доказательства ее невиновности, что она за час до гибели журналиста Волошина Корнеюка попала в плен, попытается ее осудить, спокойный этот суд и дальнейшее отбывание наказания ее для России не будет. Кремль уже испытывает громадные издержки в связи с продолжением этого дела. И издержки эти будут расти, кратно расти. Поэтому дело это не удалось замять, не удалось превратить в нечто дежурное, в обычное общекриминальное дело. Общественное мнение СМИ достаточно быстро разобрались, что к чему. Вряд ли это можно будет развернуть в какую-то негативную сторону. Тем более, что они столкнулись с человеком, которого не так легко заставить сломаться, не так легко заставить согласиться на какой-то компромисс, в ущерб себе, понимаете, ну, грубо говоря, признать вину. Надо сказать, что в ряде других дел, которые предшествовали делу Савченко, у меня такие случаи происходили, вот дело посирает, в общем. Одну из участниц, в общем, убедили, что ей надо сотрудничать со следствием, других много угрожали, но тем не менее. Здесь мы имеем дело с более острой ситуацией, более драматическим делом. Давайте говорить прямо, дело связано с войной, с гибелью людей и так далее. Это не просто дежурное рядовое политическое дело, как часто преследуют узников болотных и тому подобное. Здесь речь идет о войне. От остроты этого дела и от высоты этих ставок, в общем, более или менее зависит исход. Уже не удастся превратить это дело в такое, чтобы уже накал страсти и острота его снизилась слишком существенно.
Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. И в последнее время заговорили о Дракуле не персонаже романа Брэма Стокера, а реальной исторической фигуре, жившем в 15 веке князе-господаре Валахии Владе Цепеше, унаследовавшем свое прозвище Дракула «Дракон» от отца Влада II. Раскопки турецких археологов показали, Дракула, возможно, был похоронен в Турции. А недавний голливудский фильм об этом зловещем историческом персонаже, в свою очередь, вызвал в стране немало недовольства, имеющее религиозные или национальные причины. Подробнее в репортаже Елены Солнцевой.
Реставрационные работы в замке ведутся на протяжении последних 5 лет. Ученым удалось проникнуть на глубину около 400 метров. Во время недавних раскопок археологи наткнулись на секретный тоннель, который, по их мнению, ведет в одну из подземных темниц, где мог содержаться Влад III. По словам археолога Ибрагима Калема, на месте раскопок ученые хотят установить камеры, работающие в круглосуточном режиме, для желающих наблюдать за ходом работ.
В ходе раскопок в замке был обнаружен длинный тоннель, который ведет к тайным камерам политических узников, где мог содержаться и валашский князь Влад III. Сейчас трудно определить, в какой именно темнице держали этого заключенного, но он точно жил где-то здесь. Влада взяли в плен, а потом долгое время держали в одной из темниц. Существует версия о том, что он был предан или отравлен своим турецким слугой, который подсыпал ему в питье сильное действующее зелье. За Дракулой закрепилась репутация вампира благодаря написанному в конце 19 века роману Брэма Стокера. В нем писатель многое сочинил, но были и какие-то реальные вещи. Так в хрониках говорится, что Влада убили таким образом, как обычно умерщвляли тех, кого считали вампирами. По легенде, вампира надо проткнуть колом, а голову отрезать. Именно так и поступили с Дракулой, а его голову отправили турецкому султану в качестве подарка.
Среди турецких историков бытует небесспорная точка зрения о том, что валашский князь предал султана, выступив против него, несмотря на то, что сам он провел при турецком дворце около 10 лет, был осыпан дарами и милостями. В Турции считают, что до какого-то момента Дракула вел двойную игру, но потом решил пойти по стопам своего отца, который состоял в рыцарском ордене дракона. Отсюда и его прозвище – защищавшим христиан от османского ига. Главным отрезвляющим фактом для Влада якобы стало падение Византии под ударами османов и сознание того, что турки все ближе продвигались к Европе, угрожая существованию христианского мира. Стамбульский историк, преподаватель лицея Осман Куртуглу, рассказывает, что все далекие годы Валахия оказалась чем-то вроде буферной зоны между частью Балкан, завоеванной войсками султана, и свободной частью христианской Европы. Большая часть жизни Влада Цепеша прошла в сражениях с османскими завоевателями и в междоусобной борьбе за власть. В ходе военных действий погибла его семья, был убит отец, сожжен заживо на костре один из братьев, трагически погибла жена. Самого его, по одной из версий, выдало людям султана его собственное окружение. В средневековой Европе было немало жестких и отважных правителей, но посмертная репутация Дракулы во многом не знает себе равных. И не только благодаря роману Стокера и последовавшим в 20 веке его экранизациям, говорит студент-историк Айдын.
В Турции образ Дракулы популярен среди молодежи, хотя в исламской культуре нет представления о вампирах. Дракула, тем не менее, является представителем темного мира. Его образ в виде дракона – одна из татуировок, популярных среди подростков. Однако кем был Дракула – героем, тираном, предателем или врагом – этим вопросом многие здесь задаются до сих пор.
Задаются ими и в Голливуде. Ведь история Дракулы, подлинная или вымышленная, отличается. Отличный материал для блокбастера. Но не все версии этой истории, как выясняется, по душе зрителям. Во всяком случае, турецким. Акции протеста в стране вызвал новый фильм «Дракула Untold», снятый голливудским режиссером Гели Шором. Главный герой Влад Цепиш, Люк Эванс, пытается остановить османскую армию и отправляется за помощью к вампиру. Получая небывалую силу, Влад убивает турецкого султана Мехмеда II Фатиха. Такая вольная трактовка исторических фактов возмутила многих в Турции. Как известно, султан Мехмед, покоритель Константинополя, правил на протяжении долгих лет и умер от тяжелой болезни в 1481 году. Националистические партии и молодежные организации призвали турок бойкотировать фильм о Дракуле, заявив, что фильм не только не соответствует действительности, но и в невыгодном свете показывает ислам, разжигая религиозную рознь, говорит турецкий критик Актай Вулкан.
Влад III и султан Мехмед Фатих были одногодками. Они хорошо знали друг друга и получили неплохое по тем временам образование. Однако в фильме Дракула говорит, что сотрет с лица земли имя султана Мехмеда. Турки представлены в картине в качестве злобной силы, а сам Мехмед Фатих изображен жестоким тираном, который ради золота готов на все. При этом султан на самом деле обладал великолепным умом, способствовал развитию науки и военного дела.
Актай Вулкан в газете «Радикал» призывает вести исторические дискуссии, но не разжигать ненависть. По его словам, европейцам следует признать, что в те далекие годы Османская империя была наиболее развитым государством и несла на Запад прогрессивную культуру. Европа, однако, до сих пор не может смириться с тем, что османские войска завоевали некогда полмира и не хотят показывать события прошлого в объективном свете. Критик считает, что при этом сам Дракула в его восприятии западной культурой стал изгоем.
В фильме искажена историческая реальность. Влад III, с одной стороны, представлен в качестве героя, хотя он был одним из величайших тиранов в истории, исключительно жестоким правителем. При этом Влад оказался одним из немногих, кто рискнул воевать против всесильного султана. Получается, что он фактически спас часть Европы от османского нашествия, но в историю вошел под страшным прозвищем Цепиш, сажающий на кол. Европейцы не приняли своего защитника, потому что не смогли оправдать его жестокость и злость. Так Дракула застрял между исламским и христианским мирами и стал воплощением зла.
Несмотря на призывы к бойкоту, в минувшем месяце фильм «Дракула» посмотрели более миллиона турок. Он одобрен ООН и демонстрируется в 200 странах мира. А грань между Владом Дракулой как исторической фигурой и персонажем поп-культуры стирается все более до полной неразличимости. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
На этом мы и завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свободы» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях и хорошего вам дня.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».